Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев, и у нас снова подкаст, и снова я один. Подкаст у нас сегодня, как вы понимаете, по шапке, и местоположение будет опять посвящен психиатрической больнице. Почему я решил примерно так же одеться, снова шапку? Потому что прошлый подкаст у нас набрал 80 с лишним тысяч просмотров, представляете? Кто еще не смотрел, можете посмотреть по ссылочке. И мы, в общем, решили продолжить эту тему, но, конечно, истории из психбольницы под этим, так сказать, названием будут объединяться не только мои истории, когда я работал в психбольнице, потому что в психбольнице я все-таки работал медбратом, а не врачом, а мне, как доктору, интереснее немножечко рассказывать истории лечения людей, в которых я принимал непосредственное какое-то участие. Поэтому сегодня, например, у нас будет подкаст, посвящен истории не из того времени, как я работал в психбольнице, а уже из того времени, когда я работал, ну, в общем-то, уже частно на приеме. История будет интересная, история будет посвящена заболеванию, которое все из вас знают, но оно здесь неожиданно проявляется. И вообще, наверное, это будет интересно не только людям, которые не связаны с психиатрией, но и моим коллегам, надеюсь, тоже будет интересно, потому что для меня лично это был абсолютно нетривиальный случай, и хотелось бы им с вами поделиться. Что еще хочется сказать перед началом? Не пугайтесь, что я с телефоном, у меня тут не то чтобы много написано, просто небольшой план из 13 пунктов, чтобы не путаться в истории. И хочется еще добавить, что так как наш канал развивается, наши видео потихонечку становятся чуть более популярными, мы можем предлагать уже рекламу. И, соответственно, если у вас есть какой-то интересный проект, например, вы какой-то интересный блогер или у вас какой-то интересный бизнес, который не противоречит той идеологии, в которой, в общем-то, мы живем, то обязательно обращайтесь к нам. У нас почта есть на YouTube, можете ее найти, ну и, наверное, мы ее разместим также под этим видео. И, да, в общем-то, будем делать хорошую, качественную рекламу. По всем вопросам пишите на почту. Ну, а теперь давайте сразу переходить к истории. История случилась с одной пациенткой, и давайте начнем прямо с того, как, в общем-то, она оказалась у меня на приеме. До того, как она оказалась у меня на приеме, она была только в одной больнице. Это была государственная больница, государственный психиатрический диспансер здесь, в Рязани. И девушка не захотела там лечиться по той причине, что прием был очень короткий, там буквально минут 5-10, как она сказала, и не знаю, что там за 5-10 минут можно определить. В общем, ей было выписано лечение сразу после этого приема, и она ушла. Ну и, в общем, решила больше туда не возвращаться. Правда, потом, конечно, пришлось ей однажды туда вернуться, но об этом чуть позже. Оказавшись у меня на приеме, она начала очень много всего рассказывать, и хочется поделить ее рассказ на две таких основных части, чтобы вы примерно понимали картину той клиники, которая у нее была. Здесь условно можно разделить все на две категории симптомов. Первые симптомы — это были галлюцинации. Причем галлюцинации были не такие, как я лично привык видеть. Обычно галлюцинации, у нее были слуховые галлюцинации, ну это, кстати, классика. В основном галлюцинации слуховые имеют какой-то определенный характер. Ну то есть, например, у определенного человека человека галлюцинации имеют характер там обвинения. И человек слышит, как голоса обвиняют его во всех смертных грехах и в чем бы там только ни было. Бывают, когда голоса переговариваются между собой и имеют такой диалоговый характер, тоже не редкость. Ну, вообще, наверное, по поводу галлюцинации мы снимем прям целый отдельный ролик. Эта тема такая достаточно интересная. У этой девушки галлюцинации были вообще разные. То есть, чтобы вы понимали, у нее были и диалоговые, и обвиняющие, и галлюцинации, которые хвалили ее наоборот, и которые звали ее. Были галлюцинации, которые имели вид голоса ее близких. Были галлюцинации вообще незнакомые голоса. Были галлюцинации мужские, женские. В общем, огромная куча разных галлюцинаций. Причем девушка сказала, что развивалось это все постепенно, где-то в течение полугода. И сначала это были какие-то одинокие даже звуки, не то что там голоса. После этого стало этих звуков больше, после этого они переросли там в один голос, в два, и потом заполонили все это пространство. И девушка даже на приеме иногда отвлекалась на эти голоса, ну и не могла говорить складно в какие-то моменты. Вторая часть симптомов, которые у нее были, это симптомы бредового расстройства. То есть у нее был бред, связанный с обвинением себя во всем вообще, что возможно. Она даже после приема созналась мне, что чувствовала невероятной силы чувства вины в течение всего приема, пока вот мы с ней обсуждали. Ей казалось, что она не должна мне этого говорить, потому что она этим меня напрягает, потому что другие пациенты ждут, потому что другим нужно оказать больше помощи. Но с чувством вины тоже очень интересно. Оно у нее, хотя и было бредовое уже на данный момент, то есть она ощущала постоянно чувство вины перед незнакомыми людьми и так далее. И у нее большая часть мыслей вертелась вокруг вот этого вот чувства вины. Надо сказать, что появилось оно у нее еще в детстве. И вообще, появилось еще в детстве, когда она сталкивалась с насилием со стороны отца. Ну, с насилием со стороны отца сталкивалась у них вся семья, и она рассказала жуткую историю о том, как он их избивал, напивался и заставлял их делать какие-то физические упражнения, заставлял их говорить, там, пересказывать, у нее был брат еще, пересказывать с братом какие-то художественные произведения, если они не могли пересказать, то он их бил. То же самое насилие было обращено и к их маме. Ну и, в общем, в итоге, через какое-то определенное время, эта девочка просто сбежала из своего дома, и, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, тут могу ошибиться, ну, наверное, это не так важно, где-то около 12 лет ей было, когда она сбежала из дома. Ну и потом восстановила она общение с матерью, но уже через какое-то время и мать развелась с отцом, и потом он благополучно скончался, не смог жить один, видимо. Ну да ладно, с 12 лет она жила то у каких-то, у какой-то подруги, то у каких-то других друзей, то пряталась где-то в школе, оставалась там ночевать. В общем, история очень такая печальная, сложная, тяжелая, и, ну, наверное, не будем погружаться прямо в подробности жизни этого человека. Ну и вот, она сказала, что это чувство вины сопровождало ее всю жизнь. Но когда мы поговорили чуть побольше, она сказала, что, конечно же, где-то до середины того года, когда она заболела, ну то есть вот там два года назад, вот с сегодняшнего момента, если отсчитывать, ее чувство вины было нормальным. И оно не было вот каким-то патологическим, как ей казалось. Потому что когда она обсуждала это со своими подругами, которых у нее было несколько, и вообще девочка, ну, девушка достаточно социализированная, у нее, как оказалось, много друзей, знакомых, она вела активную социальную жизнь, занималась... журналистикой, и вообще, ну, то есть имела большой круг знакомых. И когда она общалась на эту тему, она сказала, что... говорила, что чувство вины, которое она описывала, ну, другие люди воспринимали как нечто нормальное, говоря ей то, что у них тоже оно присутствует. Но все изменилось вместе с голосами. Голоса появились, и вместе с этим девушка начала испытывать совсем другое чувство вины. Чувство вины, которое заключалось, в котором заключалось очень много странностей. Например, оно могло направляться на каких-то людей вообще незнакомых. Например, на людей в магазине. Например, она могла, ну, не знаю, там, случайно столкнуться с кем-то в двери магазина и потом несколько недель переживать из-за того, что человек плохо о ней подумал, вообще незнакомый, там, например, ну, просто никак не связанный с ней. И таких историй за полгода болезни у нее было огромное количество. Она рассказывала там несколько историй, когда она садилась в такси, и ей казалось, что таксист думает о ней плохо. Когда она звонила по поводу там каких-то рабочих моментов, и ей казалось, что люди держат какую-то неправильную интонацию, как будто бы пытаясь ее застыдить, обвинить в чем-то. И со временем это все превратилось не только в какую-то навязчивость, в постоянное верчение это в голове, но прям в бредовость. То есть она чувствовала, что вокруг все люди практически настроены против нее и обвиняют ее. Ну, естественно, первое, что я заподозрил в этой ситуации, это то, что у нее есть, ну, определенные, да, психотическое расстройство по типу шизофрении, скорее всего. И что лечить ее надо, конечно же, антипсихотическими препаратами. Когда я начал назначать ей, она очень испугалась и сказала, что испытывает невероятную тревогу по поводу приема этих лекарств, и я предложил ей начать их принимать в небольших дозировках, хотя, конечно, понимал, что небольшие дозировки антипсихотиков, ну, обычно не оказывают действия на сам психоз. И в итоге, когда она начала их принимать, через несколько дней она мне позвонила и сказала, что у нее жуткие побочные эффекты, и вообще ничего она с собой не может поделать, только все усугубляется, тревога усугубляется, мыслей становится все больше, а голоса становятся все сильнее. Тогда я ее пригласил снова к себе на прием, попробовал подобрать следующий антипсихотический препарат. Я просто не буду называть, потому что иначе это превратится в какое-то самолечение наверняка у кого-нибудь. Назначил ей другой антипсихотический препарат, который точно так же ей не помог. Не помог, ну, как я тогда думал, не потому, что у нее, ну, другое какое-то расстройство, а не помог, потому что нет, ну, не смогла она поднять до той дозировки, которую нужно было для снятия вот этих вот психотических нарушений. Несколько раз мы меняли ей лечение, и все приходило к одному и тому же. Потом, как это говорится, что было бы счастье, да несчастье помогло. В какой-то момент она попадает по скорой в психиатрическую больницу. И, соответственно, ну, попадает она с галлюцинациями, и, к сожалению, в психиатрической больнице ей назначаются очень такие прям сильные нейролептики, по-моему, даже галоперидол ей назначили, и в таком тяжелом крайне состоянии, она там находится, ей пытаются вылечить этот психоз, и что самое интересное, она рассказывала, что в течение этого всего времени она практически все время спала, но эти галлюцинации все равно оставались. И навязчивые мысли все равно оставались. Она говорила, что днем я спала, но днем я там лежала, и мне было, в принципе, ну, более или менее нормально, но когда я засыпала, все это чувство вины возвращалось, все сны были ужасно тревожные. Ну и, в общем, через 4 недели она выходит из больницы, прекращает принимать лекарства, потому что она, ну, решила, что ей как-то надо работать, и все возвращается прям буквально через там пару дней. Ну, причем возвращается в каком смысле, там особенно ничего и не уходило. То есть симптоматика немножечко убавилась, но в целом все равно оставалась очень тяжелой. Вообще интересный еще момент того, как именно она попала в больницу, потому что это было связано как раз с рабочим моментом, когда она начала звонить на работу и выспрашивать у всех по поводу отношения начальника к ней. И настолько много она, настолько сильно погрузилась в эту тему, что поймала паническую атаку и после этого сразу отправилась в больницу. То есть она в больницу попала, в принципе, даже не из-за галлюцинаций, напрямую, и не из-за этой бредовой симптоматики, а из-за панической атаки. Но когда ее туда привезли, она, естественно, рассказала и про галлюцинации, и про свое бредовое расстройство, и то, что она у меня наблюдается, ну и ее положили. После выхода из больницы она опять приходит ко мне и говорит: «Все, я больше не боюсь лечения. Я не боюсь, все, можете назначать мне все что угодно в любых дозировках». Я начал назначать ей антипсихотики, мы попробовали, и в течение месяца она принимала антипсихотический препарат, достаточно хороший, и в итоге симптоматика вообще практически не изменилась, что было крайне странно для меня, и я вообще такого, ну, я такой первый раз видел на самом деле. Что происходит дальше? Я назначаю ей второй препарат, ну, недоумевая, потому что, ну, странно, бывает такое, куда деваться. Назначаю второй препарат, точно так же, поднимаем до максимальных дозировок, у нее уже начинается куча просто побочных эффектов от препарата, но эффекта терапевтического вообще практически нет. И вот я, значит, сижу на работе как-то, и думаю над этим случаем, читаю литературу, пытаюсь понять, что же вообще может быть такое-то с ней. И в какой-то момент, ну, я начинаю читать ее историю болезни и понимаю, что бредовая симптоматика, весь вот этот бред, и также галлюцинаторная симптоматика, она как будто бы скрывает что-то под собой. Я не знаю, как это правильно объяснить, но суть в том, что я написал ей и спросил: вот попробуй опиши, что конкретно, какие еще симптомы есть, кроме вот этих двух основных, на которые мы с тобой обращали внимание. И я понимаю, что она начинает описывать... И когда она отходит от вот этой основной симптоматики, она начинает описывать классическую депрессивную симптоматику. У нее там и проблемы со сном, и тревожность такая активная, утренняя, которая очень часто бывает при депрессии, и утренние просыпания, о которых она вообще забыла и не говорила. У нее и на фоне этого чувства, помимо этого чувства вины, раздражительность. И, в общем, много-много-много всего, что касается именно депрессии. И я в какой-то момент понимаю, что просто ее неправильно лечил, и что, скорее всего, у нее действительно настолько сильная психотическая депрессия, что одни нейролептики не дают справиться с ней, и что, ну, скорее всего, нужно ее лечить антидепрессантами. Ну, я, конечно, в это не верю, потому что все-таки, ну, когда психоз, надо лечить психоз в первую очередь. Приглашаю ее к себе и выписываю ей антидепрессанты. Вместе, конечно, с нейролептиками, потому что антидепрессанты в таких случаях... я думал, что если это действительно такая тяжелейшая депрессия и такое сильное на этом фоне чувство вины, галлюцинации, назначение антидепрессантов без поддержки антипсихотическими препаратами, нейролептиками, ну, это чревато просто суицидальными действиями. Хотя вот, кстати, суицидов у нее не было до этого. Я назначаю антидепрессанты, и... Это было просто какое-то, ну, я не знаю, чудесное избавление. Буквально через, наверное, 2 недели она пишет мне, что у нее практически полностью прошли голоса, и чувство вины стало абсолютно таким же, как и было до этого. Помимо этого, улучшился сон, снизилась очень сильно раздражительность, и у нее появляется аппетит, которого вообще практически не было все это время, и на который я вот как вообще нерадивый врач не обратил почему-то никакого внимания, хотя она мне это все сообщала. Но меня, ну не то что смутило, меня просто очень сильно увлекла вот эта бредовая симптоматика. Я на нее обращал, только на нее начал обращать внимание, и почему-то подумал, что депрессию здесь лечить не надо, к сожалению, и промучил человека вот несколько месяцев. В итоге все закончилось хорошо. Депрессию мы вылечили, причем, как ни странно, депрессия купировалась первым же назначенным антидепрессантом. Нейролептик она пропила еще 1.5 года, антидепрессант тоже, ну, антидепрессант она пропила, получается, год. Где-то примерно год, может быть, даже побольше, потому что уже прошло 1.5 года, вот не так давно закончила пить она его. И, ну, на данный момент она чувствовала себя хорошо, и в течение всего этого времени она чувствовала себя хорошо, и это удивительно, как удалось все-таки убрать эту симптоматику, благо возраст молодой у девушки, благо, ну, никаких отягощающих факторов не было, и, конечно, это невероятная история, хотя я вот в ней, ну, можно сказать, облажался, потом, конечно, реабилитировался, но первоначально облажался. Но мне абсолютно, ну, не то, что не стыдно об этом рассказывать, но я думаю, что такая ситуация могла, во-первых, с каждым случиться, и, во-вторых, хотелось бы вот как раз обратиться к своим коллегам, что не всегда стоит смотреть только исключительно на основную, яркую, такую важнейшую симптоматику, которую мы пытаемся купировать с первого раза. Стоит все-таки обращать внимание и на какие-то более мелкие вещи, более мелкие симптомы, которые, как в этом случае, могут иметь тоже и играть огромное значение. Я, конечно, не знаю, насколько долго продержится эта ремиссия у этой девушки, у этой пациентки. Но я надеюсь, что долго. И, в принципе, если даже будет рецидив, ну, мы знаем, что делать теперь. И всегда очень классно подобрать препараты, которые подходят, и в дальнейшем, в случае рецидива, назначать их. Скорее всего, они будут помогать. Ну, будем надеяться, конечно, на лучшее, что рецидива не будет. Вот такая история невероятная. Не буду вас больше задерживать. Хочется немножко, конечно, поразглагольствовать, но я думаю, что это все ни к чему. Если вам понравилась история, то поставьте лайк, репост, колокольчик. Что там еще вы умеете ставить? Подпишитесь на канал обязательно. Постараемся где-нибудь раз в 2 недельки такие истории из психбольницы выкладывать. Плюс к этому, так как мы канал достаточно начинающий, мы сейчас пробуем разные темы. Какие-то заходят лучше, какие-то заходят хуже. Если у вас есть что-то, что бы вы хотели узнать, о чем бы вы хотели, чтобы мы сняли ролик, обязательно напишите об этом в комментарии, и вполне возможно, мы это сделаем. Ну, в общем-то, наверное, и все. С вами был доктор Сычев. До новых встреч. Пока.